По окончании Лансье Габриэль направился в отдаленный уголок комнаты, где сидела мать Фредди Меллинза. Это была полная дряхлая старушка с седыми волосами. Как и у сына, у нее был хриплый и слегка заикающийся голос. Она знала, что Фредди здесь и держится вполне прилично. Габриэль спросил у нее, хорошо ли она добралась. Она жила у замужней дочери в Глазго и только раз в год приезжала в Дублин. Она добродушно ответила, что морское путешествие было великолепно, и капитан был к ней очень внимателен. Рассказала она и о чудесном доме в Глазго, где проживала ее дочь, и обо всех оставшихся там друзьях. Пока она неутомимо чесала языком, Габриэль старался отогнать неприятные воспоминания о том, что произошло между ним и мисс Айверс. Разумеется, это женщина или это девушка, неважно, кто она такая, экзальтированная особа. Но все же надо выбирать время. Может быть, ему следовало не так отвечать? Все-таки она не имела права публично обзывать его англофилом и бриттом. Она хотела выставить его на смех перед другими, терзая его вопросами и не сводя с него своих кроличьих глаз. Он заметил жену, которая пробиралась к нему через зал среди вальсирующих пар. Добравшись до него, она сказала ему на ухо. «Габриэль, тетушка Кэт интересуется, будете ли вы резать гуся, как всегда, или нет? Мисс Дели нарежет окорок, а я займусь пудингом». «Превосходно», — сказал Габриэль. «Она отошлет девочек по домам сейчас же после вальса, и тогда мы сможем, наконец, спокойно сесть за стол». «Вы танцевали?» — спросил Габриэль. «Конечно. Разве вы меня не приметили? О чем это вы спорили с мисс Айверс?» «Мы не спорили. С чего вы это взяли?» «Это она вам сказала?» «Да, что-то в этом роде. А я пытаюсь упросить мистера Дарси, чтобы он спел. Он такой несговорчивый». «Мы не спорили», — повторил Габриэль мрачным тоном. «Она только пыталась уговорить меня отправиться на запад Ирландии, а я сказал ей, что не хочу». Жена слегка вздрогнула и умоляюще сложила руки. «Поедемте, Габриэль», — воскликнула она. «Я так хотела бы вновь увидеть Голуэя». «Вы можете отправиться туда, коли у вас на то будет желание», — холодно заметил Габриэль. Она посмотрела на него с минуту, потом повернулась к миссис Меллинз. «Как вам мой любезный муж, миссис Меллинз?» Пока она прокладывала себе обратную дорогу через зал, миссис Меллинз, не обращая внимания на имевший место перерыв, продолжала рассказывать Габриэлю о красотах Шотландии и о том, какие там прелестные виды, о том, что ее зять возил их каждый год на озеро, где они удили рыбу. Ее зять был заядлый рыболов. Раз он поймал большущую рыбу, и слуга в отеле отдал ее сварить им на обед. Габриэль едва слышал, что она говорила. Теперь, когда приближался час ужина, он думал о своей речи и цитатах. Увидев Фредди Меллинза, который шел через залу к матери, Габриэль уступил ему стул и отошел к окну. Гостиная уже понемногу пустела, и из задней комнаты доносился звон тарелок и ножей. Оставшиеся в зале, казалось, устали танцевать и мирно беседовали, разбившись на группы. Габриэль барабанил по холодному стеклу горячими, дрожащими пальцами. Как должно быть холодно на улице. Как приятно было бы выйти одному и прогуляться, вначале по берегу реки, потом по парку. Снег, наверное, покрывает ветви деревьев и лежит сверкающей шапкой на памятнике Веллингтону. Как ему хотелось быть там, вместо того, чтобы идти в столовую. Он мысленно повторил план своей речи. Ирландское гостеприимство, печальные воспоминания, три грации, Парис, цитаты из Браунинга. Он вспоминал фразу, которую написал в одной из своих рецензий. «Мы словно присутствуем при мучительной музыке идей». Мисс Айверс похвалила статью. Была ли она искренна при этом? Есть ли у нее личная жизнь за пределами ее роли этой ревностной пропагандистки? Никогда до этого вечера между ними не было недоразумений. Он чувствовал, что начинает выходить из себя, воображая, как она за столом уставится на него во время речи своим критическим, полным иронии взглядом. Возможно, ей даже будет приятно увидеть его провал. Одна мысль утешала его. Он обязательно в своей речи, намекая на тетушку Кэт и тетушку Юлию, скажет: «Милостивые государыни и государи, поколение, которое находится на склоне лет, может быть, имело свои недостатки, но, на мой взгляд, оно обладало некоторыми качествами — гостеприимством, юмором, человечностью, которые отсутствуют у современного поколения. Поколение очень серьезного и образованного, даже чересчур образованного, которое подрастает в нашей среде. Это будет отличная шпилька для мисс Айверс, а тот факт, что его тетушки простые и достаточно невежественные старушки, по сути, не имеет ни малейшего для него значения». Шум в гостиной привлек его внимание. В дверях появился мистер Браун, галантно ведя тетушку Юлию, которая смущенно улыбалась, опустив глазки и опираясь на его руку. Гром аплодисментов сопровождал ее на всем пути до рояля и умолк лишь, когда Мэри Джейн уселась на табурет, а тетушка Юлия уже без улыбки поворотилась к публике, чтобы ее голос был слышен всем и каждым. Габриэль узнал вступление к старинной песне из постоянного репертуара тетушки Юлии «Свадебный убор». Чистым и звучным голосом она блестяще исполняла рулады, украшавшие мелодию. И хотя она пела очень быстро, не опускала ни одной апподжиатуры. Если следить за голосом и не смотреть на певицу, можно было почувствовать упоение полета, высокого и стремительного. Габриэль громко аплодировал вместе со всеми, когда романс был окончен. Из-за скрытого от его глаз стола, расположенного в соседней комнате, тоже донеслись шумные, судя по всему, искренние аплодисменты. Легкий румянец выступил на лице тетушки Юлии, пока она нагибалась, чтобы поставить на полку свои ноты в тяжелом кожаном переплете с ее инициалами. Фредди Мэллинс, который внимательно слушал, слегка наклонив голову на бок, чтобы лучше ловить бередящие души звуки, продолжал хлопать, когда другие уже перестали. И с воодушевлением говорил что-то своей матери, которая одобрительно и важно кивала головой. Закончив хлопать, он поднялся, пересек всю комнату, подбежал к тетушке Юлии со словами восхищения и, схватив ее руки в свои, сотрясал их всякий раз, когда у него не хватало слов или когда сквозь поток бурных восклицаний прорывалась икота. «Я сейчас говорил моей матери, что вы еще никогда не пели так хорошо, как сегодня. Никогда! Нет, вы никогда не были в таком ударе. Вот, поверьте, это чистая правда, честное слово. Чистая правда! Никогда я не слышал у вас такого свежего голоса, такого ясного, такого свежего! Никогда!» Тетушка Юлия была растрогана и пробормотала несколько слов в ответ на его комплименты, одновременно стараясь высвободить свою руку из цепких рук Фредди. Мистер Браун взял ее под руку и сказал, обращаясь к стоявшим рядом, точно конферансье балагана, представляющий публике очередного участника концерта: «Прошу любить и жаловать, мисс Юлия Моркан, моя последняя находка». Он расхохотался над своей собственной шуткой, но Фредди Мэллинс прервал его: «Ну, Браун, если серьезно, то вы бы не могли найти никого лучше. Все, что я могу сказать, в подтверждении. Я никогда не слышал, чтобы она так пела, с тех самых пор, как я впервые побывал здесь. Это чистая правда».
«И я тоже», — сказал мистер Браун. «Я считаю, что ее голос сильно развился». Тетушка Юлия пожала плечами и сказала с плохо скрываемой гордостью: «Что касается моего голоса, то он был ничуть не хуже и 30 лет тому назад».
«Я не раз говорила Юлии», — энергично заявила тетушка Кэт, «что петь в хоре значит губить свой талант, но она и слушать меня не хотела». Она обернулась, словно апеллируя к здравому смыслу присутствующих, чтобы убедить упрямого ребенка. А тетушка Юлия смотрела прямо перед собой, и на лице ее играла мечтательная улыбка, полная воспоминаний. «Нет», — продолжала тетушка Кэт, «она не хотела слушать ни меня, ни кого другого. Она надрывалась в этом хоре день и ночь. Даже в 6 часов утра на Рождество. И к чему все это?» «Ну, разве не во славу Божию, тетушка Кэт?» — спросила Мэри Джейн, поворачиваясь с улыбкой на своем табурете. Тетушка Кэт с негодованием повернулась к племяннице и сказала:
«Я и сама знаю, что мы обязаны делать во имя Господа Бога, Мэри Джейн, но полагаю, что это вовсе не к чести папы выгонять из хоров женщин, которые трудились там всю свою жизнь, и заменять их бездельницами-девчонками. Мне хотелось бы думать, что если папа поступает так, то он руководствуется исключительно мыслями о благе матери церкви, но это вовсе не идет ей во благо, Мэри Джейн, и притом это жестоко и несправедливо».
Она разгорячилась и готова была продолжать защиту сестры, потому что это был для нее больной вопрос. Но Мэри Джейн, видя, что танцующая публика уже возвращается в гостиную, сделала попытку сгладить возникшее волнение.
«Смотрите, тетушка Кэт, через вас нисходят соблазны, да еще перед лицом мистера Брауна, который, кроме всего прочего, еще и не нашей веры».
Тетушка повернулась к мистеру Брауну, который ухмыльнулся при словах о его вероисповедании, и сказала:
«О, я не рассуждаю о правоте решений папы. Я простая глупая старуха и никогда не позволю себе этого. Но тем не менее, существует же еще на свете вежливость и самая обыкновенная благодарность. И если бы я была Юлией, я не постеснялась бы все это высказать в лицо самому отцу Хилли».
«К тому же, дорогая тетушка Кэт», — вновь умиротворяющим тоном начала Мэри Джейн, — «мы все очень проголодались. А когда человек хочет есть, он приходит в воинственное настроение».
«И когда хочет пить тоже», — с улыбкой добавил мистер Браун.
«Поэтому сейчас нам лучше отправиться отужинать», — сказала Мэри Джейн. «Мы возобновим наш спор после. После». На площадке лестницы Габриэль увидал свою жену и Мэри Джейн, старавшихся задержать мисс Айверс на ужин. Но мисс Айверс, которая уже надела шляпу и застегивала пальто, не соглашалась остаться. Она говорила, что у нее совершенно нет аппетита и что она уже и так просрочила назначенный себе час.
«Еще только 10 минут, Молли», — говорила мисс Конрой. «Это вас не задержит. Всего один маленький глоток после танцев».
«Нет, право, не могу», — отвечала мисс Айверс.
«Боюсь, что вам было сегодня совсем не весело», — разочарованно заметила Мэри Джейн.
«Необыкновенно весело, уверяю вас. Но сейчас мне нужно убегать».
«Но как же вы одна дойдете к себе?» — спросила мисс Конрой.
«Да здесь всего 2 шага по набережной».
Габриэль поколебался с минуту, затем сказал: «Не позволите ли мне проводить вас, мисс Айверс, если уж вам так незамедлительно нужно уходить?» Но мисс Айверс уже побежала от них вниз по лестнице.
«Ни за что на свете!» — прокричала она. «Ради бога, отправляйтесь ужинать и не беспокойтесь обо мне. Я сама могу о себе позаботиться».
«Что за чудачество, Молли?» — вырвалось у мисс Конрой.
«До свидания!» — со смехом крикнула ей мисс Айверс с нижней площадки лестницы.
Мэри Джейн проводила ее взглядом с удивленным и огорченным выражением лица. На миссис Конрой перегнулась через перила, прислушиваясь, как хлопает входная дверь.